Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами программа «Литературные беседы» и я ее ведущая Анна Рейнджина. У нас в гостях Наталья Викторовна Прощурук, доктор филологических наук и профессор кафедры классической литературы и фольклора УРФУ. Здравствуйте, Наталья Викторовна!
Здравствуйте.
Наша прошлая передача была посвящена духовной литературе. Сегодня мы продолжим этот разговор, и я хочу поговорить о не такой известной книге, как «Не святые святые» отца Тихона, о которой мы говорили в прошлый раз. Это книга Екатерины Домбровской «Весна души». Я сама о ней узнала от вас, Наталья Викторовна, и об этом авторе. Давайте расскажем нашим радиослушателям немножко об авторе. Я знаю, что вы знакомы с ней, о вашем знакомстве, может быть, о каких-то ее личных
качествах,
переживаниях. Да.
Да, вы знаете, вот это, конечно, любопытно. Все как-то очень совпало, потому что я как раз находилась в поиске такого автора. Мне хотелось выйти на литературу современную, которая мыслит, которая строит свои образы, дает оценки, то есть аксиология и аксиологическая система этой литературы, и антропоцентристская, в общем, в термины ушла, ну не будем. В общем, короче говоря, о человеке она размышляет именно с позиции святоотеческой традиции. Причем мне хотелось вот найти автора, который серьезно владеет этим материалом, поскольку, как мы понимаем, все-таки таких очень мало, наверное, на сегодня, тем более среди писателей, да?
Ну, я, наверное, от себя еще замечу, что большинство святоотеческой литературы — это больше поучительная литература, это учебник, теория, как нужно поступить, и какие-то примеры, но как-то все-таки оно, мне кажется, по крайней мере, у меня создается ощущение оторванности. Я порой не знаю, а как же мне вот в моей бытовой жизни это поступить. А тут мы видим переживания человека, работу над собой.
Да, именно вот в русле. Нет, вы знаете, все-таки, Аня, я соглашусь с вами относительно учебника, но ведь мы все-таки очень мало знаем эту литературу.
Конечно, конечно.
Очень мало. Мне кажется, там есть все. И красота слово, и не только красота поступка, красота поведения, ну, в самом высшем смысле, но и красота слова. Мне кажется, мы все-таки эта традиция пресеклась в нашем сознании, и это очень печально. Поэтому вот по крупицам хочется как-то собрать, все-таки восстановить. Ну, вот такой задачей я как раз была озадачена, да, простите за тавтологию.
И вам попалась книга,
да,
Екатерины Домбровской?
Да нет, вот не книга попалась, попался автор, причем самым таким распространенным способом нынче в сети, в Фейсбуке я видела посты Екатерины Домбровской, причем нас сблизила как раз сначала не литературная тема, а переживание за Донбасс. Да, переживание за Донбасс и вот такой горячий отклик и оценки. И, собственно, так вот я попросилась друзья. И потом я стала смотреть, что это за человек, и в Википедии я нашла сведения о ней, и увидела, что это писатель, автор. Ну, в основном книги выставлялись на Проза.ру, и печатались, у нас они не издавались, а издавались в Канаде.
Она из другого города, Екатерина?
Она, да, она москвичка, коренная, причем у нее такой род древний, у нее есть книга замечательная «Воздыхание кованых», а история ее рода. Вот, кстати сказать, тут, я не знаю, может быть, и удастся нам издать в нашем издательстве «Сократ», потому что они приняли все материалы, и рассматривается этот вопрос в рамках проекта «Корневая система России».
А она больше как генеалогическое древо рассматривает свою семью или рассказывает о достижениях?
Там, знаете, там очень такая проза, я для себя выделила, даже как-то структурировала ее. Это вообще очень серьезная, конечно, литература. И в то же время это такой чистый, глубокий русский язык. Вот мы уже отвыкли от этого языка. Просто как вот пьешь чистую воду, читаешь ее тексты. Так вот, как они строятся? Такие четыре составляющих я выделила для себя. И, кстати сказать, вот книжка, о которой мы, видимо, будем говорить, она тоже, в общем, подходит под такую структуризацию. Значит, первая составляющая – это вот документальная основа или автобиографическая. Но в данном случае, если мы имеем в виду «Воздыхание комнатных», то там документальная, потому что там восстановлена история рода, хотя и не последовательно, а вот включена в современный контекст, современные переживания, в том числе и духовного такого плана, вот автора. Затем вторая составляющая, я бы ее назвала, мне как филологу это было тоже очень важно, вторая составляющая, я ее так называю, билетаризованное литературоведение. Там очень много классической литературы. И не только классической, значит, «Золотой век», «Серебряный», кое-что из современной. И очень яркие такие интересные интерпретации, какие-то повороты, акценты. Это было очень дорого мне, конечно, как филологу. Вот третья составляющая, может быть, надо было ее, конечно, в первую очередь назвать. Ну, тут дело не в том, кто там зачем, да, какая составляющая за какой, а просто они, так сказать, все в единстве существуют. Это вот как раз опора на святоотеческое учение. Причем она очень хорошо знает. Я потом, может быть, расскажу, почему она знает и так ориентируется в трудах святых отцов, с их позиции оценивает то или иное событие в истории и страны, и семьи, потому что там, конечно, история семьи дворянской вписана в историю страны с ее трагическими катаклизмами, с вот трагедиями разного рода. И, наконец, четвертое – это все-таки художественная составляющая. Там очень много ярких описаний, там символика такая сквозная, метафорические сюжеты. Ну, в общем, вот это все великолепные совершенно пейзажи. И вот еще раз повторю, такой замечательный русский язык. Вот.
А у нее образование какое-то?
Да.
Или это
да,
ее...
она закончила факультет журналистики МГУ. И довольно долго работала редактором, как я поняла, и журналистом в каких-то изданиях. Но вот сейчас она уже, в общем, преклонного возраста такого, она пенсионерка, конечно, не работает, но вот пишет, завершает книги. И в частности, вот вышло второе дополненное издание ее другой замечательной книги, которую назвали «Весна души. Страницы жизни рабы Божией Анны».
А вот расскажите немножко еще, связано с ее биографией.
Ну, знаете, она пережила трагедию страшную, смерть сына. И, видимо, это как-то ее привело в церковь и вот к духовнику, потому что она поехала в монастырь, там она описывает это событие. И, в общем, восстановилась традиция, поскольку, конечно, она, когда стала изучать историю рода, там еще очень интересное, вот это «Воздыхание кованых», как этот сохранился архив, ничего не сохранилось, потому что семья там переезжала. Ну, и понятно все, что мы знаем, все эти наши обстоятельства истории.
А как она восстанавливала по рассказам родственников?
Вот я говорю, что ничего не сохранилось, но чудесным образом сохранился архив с фотографиями, с письмами. Представляете, это действительно вот какое-то такое чудо. Ну и кроме того, она, конечно, много слушала рассказов от бабушки Екатерины Александровны Домбровской. Вот с ней долгое время ей пришлось... Ну, в общем, они очень были близко как-то связаны. Мама работала много, она была реставратором. Так же, как и бабушка. Бабушка, между прочим, знаменитый реставратор, художник. И многие храмы, например, Великого Новгорода, грузинские древние храмы, вот сохранили свое внутреннее убранство, фрески, иконы восстановленные. То есть там, конечно, история рода потрясающая, семья. Вот этот архив она восстанавливала, написала. То есть это, конечно, огромный, там книжка объемная очень, 700 страниц мелкого такого шрифта. Ну, правда, фотографии, конечно, замечательные. В роду у нее Николай Жуковский, вот известный изобретатель, да, отец русской авиации. Ее прадедушка, не просто в роду, а ее...
Не так далеко.
Да, не так далеко прадедушка. Потом у нее там писательница, не очень известная, но любопытная, она оставила воспоминания о Распутине, Верочка Жуковская. Они не изданы, но они там в архиве хранятся, она смотрела
эти
рукописи.
Она была лично с ним знакома?
Да, она была лично с ним знакома. она была знакома с Андреем Белым, она писала ему письма. То есть это вы понимаете, вот такая... Это все сохранилось в архиве.
Тогда не могу спросить про Распутина.
А про Распутина...
Какого она отношения к нему, если была лично с ним знакома?
А дело в том, что, видите, это же Серебряный век, она как раз показывала о разломах, о духовных этих метаниях интеллигенции. И как раз о поисках, вот, в том числе и Верочки. То есть она приходится бабушкой.
То есть она видит в нем действительно старца, как некоторые считали в то время.
Вот я не знаю. Нет? Я не знаю этого текста и не знаю ее оценок. Я просто знаю, что она обращалась, смотрела, так сказать, изучала. И Катерина Романовна это оценивает как вот эти религиозные наши поиски эпохи модернизма. Модернистские такие, может быть, даже какие-то, ну, одним словом, отступление от традиции.
Ну и Распутин хорошо вписывается в этот образ.
Вот.
Очень хороший модернистский.
А как там она его характеризует? Честно говоря, я не знаю этот текст, не смотрела там по отрывкам, которые приводятся. Я просто говорю, что насколько вот эта семья интересная очень. Один из родственников погиб во время Цусимска сражения, военный. Тоже его письма приводятся, в том числе вот накануне этого сражения.
Как это здорово, ведь да. К своему стыду в большинстве случаев мы не помним дальше про бабушки, наверное, и даже не знаем каких-то подробностей.
Да, вот, к сожалению, да.
А когда узнаешь, это становится так интересно?
Это, во-первых, интересно, а во-вторых, понимаешь, что многие люди уже ушли, и ты не узнаешь никогда. Потому что ты не можешь никогда. Ну, а когда хоть что-то действительно узнаешь, какие-то сведения своих родных о прошлом, то это очень здорово. И, кстати сказать, она опирается, опять же, на святоотеческую духовную традицию, трактует вот эту проблему угасания рода, рассвета рода с точки зрения духовных причин. Вот там это, конечно, очень, очень тоже интересно. Кроме того, там интересная идея здесь, она опирается на работу Льва Гумилёва, я думаю. Да, она, по-моему, там ссылается о кормящих ландшафтах. То есть есть вот эти места, которые действительно для нас являются кормящим ландшафтом. Мы не можем прервать с ними связь, вот эту кровную, сердечную. Если она прерывается, то человек превращается в перекати-поле. И вот, к сожалению, многие наши соотечественники...
Да, это проблема многих.
Да. Поэтому вот эта книга тоже любопытная. Я думаю, что она дойдет до читателя. Ну, по крайней мере, мы предпримем какие-то усилия еще. Я вот как раз сейчас работаю над монографией по современной духовной прозе. Продолжу, конечно, работу над этой книгой. Там много есть о чем написать и поразмышлять. А вот статья моя первая, так сказать, «Подступы» вышла, кстати сказать, в коллективной монографии. Вот многим, может быть, интересно будет и читателям, и слушателям. Монографии, выпущенные в Москве в издательстве «Флинта», «Русский традиционализм». Вот это вот замечательное явление, которое сейчас восстанавливается. Это вот книжки, конечно, Екатерины Романовны Домбровской, это как раз вот явление современного традиционализма. Вот в таком высоком, глубоком смысле.
Я тоже встречалась с тем, что происходит, наверное, у человека после вот этой вот ямы, да, какой-то духовной, которую мы пережили, все восстановление к традициям, какое-то действительно понимание, что быть одиночкой, каким было принято какое-то недавнее количество лет назад, никому ничего не должен, никому не обязан, и свобода полная. С одной стороны, привлекательно, с другой стороны, страшно.
Да это даже не свобода, а своеволие, да, своеволие.
Ну да, та свобода, которую понимают подростки, которая равна вседозволенности.
Да, это своя воля, она, конечно, пагубно на нас действует и, в общем, ни к чему хорошему не ведет. И она далека от подлинной свободы, потому что подлинная свобода, когда владеешь истиной, тогда ты свободен, да, и когда ты ответственен за свой выбор, вот тогда ты свободен.
Конечно, свобода, ведь по-настоящему свободного человека не будут ограничивать какие-то обстоятельства, как, например, дети или какая-то другая ответственность.
Да. Не будут, а он будет руководствоваться собственной совестью.
Конечно.
Только, да. Собственной совестью.
Конечно,
вот этот свободный
да.
человек. А, вот. Ну, а что касается, вот вы спросили, как, так сказать, возникла эта книга, как она рождалась. Да. «Весна души», я имею в виду уже. Вот как раз после этой трагедии пережитой, такое было болезненное возвращение к традиции, опять же, потому что она пишет о себе ведь, что довольно долго была отлучена от церковной жизни.
Вот нужно сразу же сказать для наших читателей, что в книге и называют страницы жизни рабы Божией Анны, и в книге идет повествование именно об этой героине. Но вы только что сказали, что эта книга автобиографична. Почему она не пишет о себе? Почему она не пишет мемуары? Автобиография.
Да, вот все-таки я считаю, что это вот эта составляющая художественная, это все-таки такой, конечно, очень своеобразный, но художественный текст. И, конечно, мне кажется, это очень правильный ход. Вот так, такое отчуждение своего рода от себя, только от своего личного. Это как бы объективация личного опыта. Это должно быть важно для всех. И вы знаете, вот мне всегда приходит на ум такой пример, когда вот я вижу такого рода организацию текстов. Классический пример братьев Карамазовых, Зосима и Алёша. Ведь там поучения Зосимы даны от лица Алёши. То есть, вы понимаете, это слово Зосимы услышано кем-то. И точно так же и здесь состоялся диалог между автором, как будто бы, составителем этих записок и Анной, которая передала эти записки. То есть это возможность вот такую создать дистанцию по отношению к своим личным переживаниям. И это, конечно, многое дает. Вот посмотреть как будто бы со стороны. Вот я бы так объяснила, мне кажется, это правильно сделано.
Давайте продолжим. Да. Вот вы сказали, она была отчуждена от церкви, то есть она была крещенная, но не воцерковленная, наверное, а немножко отдалена. Да, потом ее трагедия вернула.
Ну, я не знаю, может быть, она исподволи... Она так пишет, конечно, осторожно об этом, потому что исподволи она, видимо, шла и давно уже и собиралась.
Ну, конечно, ведь некоторых людей трагедии только отваживают. И наоборот только, да.
Вот. И здесь она как раз уже просит послушания после...
А почему она решает это сделать? Она считает, что она таким образом как очистит душу или, наоборот, спокойствие найдет какое-то?
Вот это трудно, конечно, судить.
А ведь все в монастыре ищут разного.
Ну вот она, видимо, почувствовала именно ту любовь, которая ее спасет. Вот ту любовь, как она вообще пишет. Книжка довольно такая жесткая, правдивая и... В общем, действительно выполняет функцию. Мы с вами говорили о духовной литературе. Там что-то как-то метажанровое явление и так далее. Но мы забыли вот один момент, что главное – это функция духовной литературы. Или мы говорили, что не помню, но еще раз просто сейчас говорю об этом. Врачевание наших душ, да, вот врачевание. Вот это такое врачевание, оно не всегда бывает приятным и комфортным. Вот это врачевание души, вот она как раз там обретает.
Ну,
вот
так же, как и медицинское врачевание.
Да, так же, как медицинское, любое врачевание, оно может быть же очень жестким и тяжелым, и так же и здесь. И вот эта книжка, конечно, чем она еще, мне кажется, привлекает, она не... Прекраснодушия там нет. Вот все-таки
Екатерина... Елейности какой-то.
Да, Екатерина Романовна как раз очень как-то критически относится к этой вот облегченной. Ну, не будем, конечно, бояться очень таких слов, но сейчас достаточно много текстов вот такого облегченного содержания, относящихся к православной литературе. Вот там... пережитое состояние, неизвестно, правда, какой природы они, знаете, такие духовные, как будто бы, а может быть, они совсем даже другой природы, да, состояние прелести и так далее. Она как раз говорит о том, что это всегда трудный опыт, и несправедливо, например, делить христианскую жизнь на жизнь монаха и жизнь в миру. Просто То есть и там труд, это надо всегда понимать. Но именно такой труд и дает настоящую радость обретения смысла и любви. Поэтому вот там очень часто такие, такое используется понятие, как «любить с креста» и «любовь Христа распинающая». Распинаемая, вернее, отца распинающая, а любовь духовника была тоже распинающая. То есть вот это очень трудно дается, конечно, современному человеку для понимания. Ну вот, но это действительно вот, когда ты начинаешь это понимать, переживать, то вот такое состояние того, что ты приобщился к подлинному, вот это ничто и никто не заменит, мне кажется.
Наверное, как говорил отец Тихон в книге «Не святые, святые», да, что мы бежали в монастырь спасаться. Да, спасаться даже вот он там приводит не в высоком смысле слова, не спасение души, а от этого мира, от того, что здесь есть что-то. Большое спасибо, Наталья Викторовна, за участие в нашей передаче. Хочу напомнить, что у нас в гостях присутствовала
Наталья Викторовна Прощурок, доктор филологических наук и профессор кафедры классической литературы и фольклора УРФУ.
Еще раз большое спасибо, Наталья Викторовна, за участие в нашей передаче. До новых встреч.
До свидания. Всего доброго.